Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Данил Гусельников у микрофона. Хочу напомнить, что в прямой эфир нам можно написать, задать свои вопросы с теми, кто в гостях на радио «Спутник». В Телеграме и Вайбере нужно добавить номер телефона 8-968-766-33-11. В Телеграме можно написать специальному боту в группе «Радио Спутник», «Радио Нижнее Подчеркивание Спутник», а также посмотреть трансляцию на Рутюбе, канал соответственно «Радио Спутник». Своим мнением сегодня с нами будет делиться член Зиновьевского клуба медиагруппы «Россия сегодня» Тимофей Сергейцев. Тимофей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Первая новость, которую хотелось бы начать, буквально горячая, как пирожки. Значит, президент России Владимир Путин принял участие в митинге-концерте «Крымская весна» в московском спорткомплексе «Лужники» вот буквально только что. Условно говоря, всю речь можно разделить на две части. Непосредственно о воссоединении Крыма с Россией, а также высказывания касались специальной операции на Украине. Давайте по порядку все разложим и узнаем мнение ваше в частности. Вот что касается Крыма. Что сказал Владимир Путин? «Крымчане поступили правильно, поставив жесткий барьер на пути неонацистов. Россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь. Их надо было вытащить из унизительного состояния в составе Украины. И мы обязательно реализуем все намеченные планы», — сказал президент. Тимофей Николаевич, как к этому относиться? Знаете ли, верите ли, ну и так можно сказать, что думаете?
Ну, у Крыма большой запас, как это называется, да, фора у него есть. То есть они начали раньше на 8 лет. Вот они были к этому готовы. Ну, конечно, сыграло свою роль то, что там уже находился и наш флот, и контингент российской армии. Но в первую очередь сыграло роль то, что Крым даже в составе Украины, оказавшись против своей воли, он был противоречием и аномалией в самой украинской конституции, потому что там было написано, что это унитарное государство, в нем не может быть никаких автономных республик. А была, это была республика Крым. И это оказалось отнюдь не формальностью, а реальным выражением воли крымского народа. Вот. И эта воля сыграла свою роль, и поэтому они, так сказать, на 8 лет впереди процесса. Да? Ну, а Донбасс оказался номером 2. Вот. Ну, там все-таки потребовалось время и вот такие очень серьезные усилия, чтобы выработать единую позицию, единство. Потому что надо отдать себе все-таки честный отчет в том, что в 2014 году единства донбасского населения, такого, как было у Крыма, там не было. И сейчас оно, безусловно, сформировано. Сомнений нет.
Тимофей Николаевич, сейчас о специальной операции поговорим еще отдельно в ключе того, что сказал Владимир Путин. Я хотел вот сконцентрироваться на его высказывании. Мы обязательно реализуем все намеченные планы. Понятное дело, что наверняка, хотя не хочется тут додумывать за президента, но речь идет о какой-то хозяйственной деятельности. Но тем не менее, вот как вы считаете сейчас, на данный момент, в отношениях Крыма и России, Крыма как региона России, что нужно сделать, может быть, даже скорее в идеологическом каком-то аспекте?
В идеологическом аспекте все сделано. Если вам мало, как говорится, самого факта объединения, который, и возвращения Крыма на родину, который, собственно, и празднуется сегодня, сам факт начала и проведения специальной военной операции, это и есть основное идеологическое действие следующего шага. Потому что дело, что не только Крым, но и многое другое вернется домой. Сейчас предвосхищать политические формы этого возвращения преждевременно. Но они могут оказаться, знаете, абсолютно лобовыми. Вплоть до вхождения в состав России обратно. И все. Потому что я, честно говоря, плохо себе представляю, как если отпустить это все на самотек, как там должны русские люди дальше жить? На территории, которую мы освободили уже. Как они там будут жить? Все показала независимая Украина, на что она способна. Что это такое? Каково реальное содержание этой концепции и этой структуры? Это история показала. Вот 30 лет есть независимость. Значит, никакой независимости не было. Они тут же перешли под эгиду нового хозяина, который является врагом, и был врагом и Советского Союза, и России. Вот. И врагом, в общем-то, непримиримым, смертельным. Он боится начинать с нами прямую войну, но он решил, что армию вторжения можно создать вот из украинцев, которые будут мотивированы вот такой бандеровской идеологией, значит, причем распространенной на большинство населения Украины. И на этом пути очень многое было сделано. Значит, мы сейчас это все ликвидируем, рубим под корень. Вот. Ну, это недостаточно же будет просто ликвидировать вооруженные формирования Украины и военную инфраструктуру. Ну, придется и саму эту бандеровскую идеологию выкорчевать, правильно? Значит, это, по всей видимости, вместе с ее носителями придется сделать. Ну, кому-то, да, будет дано время переосмыслить случившееся, а кому-то бессмысленно это время предоставлять.
Вот как раз хотел вот в продолжение ваших слов, цитату Владимира Путина. Цель операции на Украине – избавить людей от геноцида. Вот о чем говорит президент.
Ну, правильно он говорит, потому что это, так сказать, теперь уже не нужны исследования и доказательства особые, чтобы квалифицировать происходящее именно таким образом.
Кстати, тут еще несколько...
Население, да, уже они все показали сейчас. Понимаете, когда из этих городов, которые оккупированы не нами, а самими этими бандеровскими формированиями, в которые входят вооруженные силы Украины, они ничем не отличаются от национальных батальонов. Они даже еще хуже, потому что они на регулярной основе уже созданы, как официальная структура. И они терроризируют это население. Ну, оно сейчас имеет возможность познакомиться с тем, кого оно поддерживало. Вот, по поводу чего были восторги. Вот это и есть независимая Украина. Какой другой независимой Украины нет. Вот она такая. Да, извините.
Я вас перебил. Я продолжаю цитировать президента России. Отмечает Владимир Путин героизм российских военных в ходе операции, а также высказался о самих действиях военных на Украине. Они прикрывают друг друга. Такого единения у нас не было давно. Как вы считаете, что имеется в виду по поводу вот единения? Единения военных, единения россиян и вот украинцев на территории ДНР, ЛНР?
Ну, понимаете, хоть это и спецоперация военная, это еще не полноценные военные действия. Потому что основная мощь вооруженных сил России не задействована в этой операции. Это все хирургические манипуляции, это все лечение. Вот. А это не то, что могло бы быть, если бы эта мощь была задействована. Но все равно это народное дело. Он говорит о народном единстве, но о единстве тех, кто считает себя русским, причисляет себя к русскому народу, русской культуре, русской цивилизации. Для этого не обязательно быть там этническим русским, ну уж не говоря о том, что само это понятие довольно расплывчатое, кто такие этнические русские. Это много раз обсуждалось и в специальной литературе, и в общественных дискуссиях. Вот. А вот что такое российская культура, что такое русская империя, что такое русская государственность, это известно. Это, тут никакой расплывчатости нет, тут все совершенно очевидно. Вот. И это единство русского народа во всех его проявлениях. В армии, в тылу, среди гражданских лиц, среди тех, кто живет сейчас на территории, которая пока называется Украина, еще неизвестно, будет ли она так называться, потому что это слово, конечно, обросло таким количеством негативных коннотаций, что смысловых, что не факт, что тут сохранится вообще в каком-то виде. Оно себя дискредитировало. Морально.
Давайте уже...
Вот. Это есть народное единство, оно и проявляется. У нас, понимаете, что такое народ? Это общность, в которой нет лишних людей. Нет тех, кем можно пожертвовать, чью, так сказать, чье горе и чью гибель можно не замечать. Можно, подумаешь там. Вот это как вот киевляне, да и многие города, и многие жители Украины, они так в течение 8 лет относились к этому. Ну, там где-то на Донбассе что-то стреляют, кого-то убивают. Ну, раз убивают, значит, так и надо. Ну, это ж нас не касается. Над нами значит, ракеты не летают, бомбы на нас и мины не падают. Ну и хорошо, и слава богу. Вот это пример отсутствия народного единства. Распада народного сознания, народного тела. Вот. А есть единство народное, когда нет лишних людей. И ничья судьба не может считаться незначимой.
Тимофей Николаевич, перейдем к ситуации на Украине. То, о чем мы уже с вами отчасти упоминали. Новости приходят следующие. Мариупольский аэропорт перешел под контроль сил Донецкой Народной Республики. Хочу отметить, что аэропорт был печально известен тюрьмой, пыточными камерами украинских националистов и СБУ. Тимофей Николаевич, вот как квалифицировать эти действия людей, которые организовывали вот пытки на территории аэропорта?
Ну, как это можно квалифицировать? Это у этого есть юридическая квалификация. В принципе, вы ее уже обозначили. Вот это, ну, это военные преступления. И это, поскольку они совершались по очень определенному признаку, этническому и культурному, это геноцид. Это попытка уничтожить носителей очень определенного кода цивилизационного, а именно русского. Это никто не скрывает. Вот, это так и делалось. А технически это было все одобрено и организовано кураторами Соединенных Штатов Америки. Вот, они сами применяют пытки широко вот, к тем, кого они не считают людьми. Вот, ну, а, соответственно, здесь тот же самый подход применялся. Но это же не люди, поэтому, ну, а что тогда? Ну, это просто, да, вот некоторые биологические объекты, которые, значит, еще наделены речью и содержат в себе некоторую информацию. Ну, так как если бы речь шла о компьютере, вот вы взламываете там компьютер, хотите узнать, какой там, что там зашифровано на жестком диске, вы же не считаете, что вы пытаете компьютер. Хотя, в принципе, это похожая процедура. Но вы же не ждете, что компьютер будет вам возражать. Ну, вот хакер его взламывает, там, ну, допустим, взломал. Или, наоборот, не взломал, не удалось. Ну, а тут вот есть биологические носители информации, надо их взломать. Соответственно, вытащить из них информацию. Это такая рациональная часть этого действия. А есть еще нерациональная, потому что исполнители этого еще и получают удовольствие от самого процесса. Как хакеры, кстати, тоже. Они любят свое дело. Вот. Ну, это вот такой биохакинг. Значит, кто придумал саму этику этого процесса? Если она там вообще есть, она скорее это антиэтика. Ну, это американская разработка и практика американская.
Тимофей Николаевич, давайте. Вынужден перебить вас на небольшой анонс, буквально 20 секунд, и мы к вам вернемся.
Всем привет! Я Кира Сазонова, юрист-международник и политолог. Международные отношения запутывают, порой обескураживают, часто разочаровывают, но крайне редко оставляют равнодушными. Будем разбираться в международной обстановке и во многом другом на радио «Спутник». До встречи в эфире.
Мы возвращаемся к обсуждению важных новостей к этому часу. Я напоминаю, что можно позвонить, можно написать по номеру 8-968-766-33-11 в WhatsApp и Viber, написать специальному боту радио нижнее подчеркивание «Спутник», позвонить в прямой эфир по телефону 8-495-951-05-66, а также посмотреть трансляцию на Рутубе. В гостях у нас сегодня Тимофей Сергейцев, член Зиновьевского клуба медиагруппы «России сегодня». Тимофей Николаевич, еще раз здравствуйте.
Добрый день.
Давайте продолжим. Вот есть новости, которые приходят из Китая. Вооруженное противостояние и конфликт на Украине не выгодны ни одному человеку. Об этом заявила председатель КНР Си Цзиньпин. Как считаете, заявление такое, позиция такая, насколько по-партнерски сейчас Китай вообще относится к тому, что происходит в России?
Так вот, он не по-партнерски относится. Не надо так считать Китай партнером. Китай-то Китай. Он в своей ситуации, собственно, находится. Но он уже ясно показал, что он под давлением США не прогибается. Вот, и будет делать то, что считает нужным. Что он считает нужным, а не то, что ему велят США. Вот. Правда, из этого не следует, что то, что он считает нужным делать, это прямо вот то, что нужно нам. Ну, это нормальная политическая ситуация. Но он не станет ни орудием Соединенных Штатов, ни их союзником, ни просто отойдет в сторону по их требованиям. Вот. А это с одной стороны. А с другой стороны, у него есть большие счеты к самим Соединенным Штатам. Там большой список. Это не только Тайвань. Вот. А поскольку это не христиане, то они, понимаете, они ничего не забывают, как и мы. Но они, в отличие от нас, ничего не прощают. Вот. И процентики там капают на этих счетах. Понимаете? Начиная с опиумных войн, а может, и раньше еще. Вот за все причиненное Китаю горе и убытки, которые вот, измеряются и в деньгах, и в людях, вот, и во всем на свете. Во всех на свете ценностях, которые только можно себе представить. Вот. Поэтому не будет у Китая никаких сантиментов к Соединенным Штатам. Все не так, как бы просто будет линейно развиваться. Вот. Не собирая, это то, что говорит, ну, еще надо понимать, что это дипломаты с тысячелетним опытом, в смысле не одной тысячи лет, а несколько. Ну, не собирается Си Цзиньпин сейчас ничего говорить по этому поводу. Вот и все. Да, наверное, война невыгодна. Она и нам невыгодна. Она нам что, выгодна, что ли? Мы что, получаем выгоду от войны? Мы туда за выгодой пошли? Мы там вообще-то несем потери, человеческие потери. Мы несем и экономические потери. И от расходов на саму войну, и от возникающих в результате конфликтов взаимодействий. Ну, так мы же туда не за выгоды пошли. Давайте просто внимательно отнесемся к тому, что сказал председатель КНР. Невыгодно. Конечно, невыгодно. Теперь давайте еще вдумаемся в то, что он сказал. Так она и Соединенным Штатам, значит, невыгодна эта война. И Украине она невыгодна. А что же они ее тогда ведут? Зачем? Если она им невыгодна.
Тут чуть раньше было еще заявление из Китая. Значит, говорили о том, что Китай никогда не поддастся на давление США в том, что касается Украины, и примет решительные меры, если будут нарушены интересы китайских компаний и частных лиц. Тут неназванный собеседник пекинской газеты из правительства вот такую информацию выдал.
Ну, правильно он выдал, потому что у Китая есть инвестиционные интересы в Украине, они весьма обширны. Они там, они по всему миру есть, но и в Украине они тоже есть.
Вот. Я думаю, это все-таки речь шла о том, об интересах Китая в США скорее, чем на Украине.
Нет, и на Украине они есть. Ну, вспомните, во-первых, сделку по КБ Антонов. Или по Мотор-Сити. Сейчас вот путаться, могу перепутать это. Вот. Нет, по Мотор-Сити, наверное, все-таки. Ну что, и им продали сначала, а потом отобрали назад. Значит, Китаю нужно продовольствие. Китай активно заходил на сельскохозяйственные мощности в Украине. Это большая такая была китайская интервенция. Кто это будет все Китаю гарантировать? То, что он получит отдачу от уже потраченного, и то, что он сможет вложить еще. Кто это будет гарантировать? Значит, Украина сама ничего гарантировать тогда уже не могла, ну а сейчас и подавно. Значит, Соединенные Штаты не собираются ничего гарантировать Китаю в Украине или на Украине. Они ничего не собираются там гарантировать. Это Соединенные Штаты превратили Украину в поле боя. Они превратили ее в поле боя. Так о каких же инвестиционных гарантиях от США можно говорить, так сказать, в пользу Китая?
Так может Пекин переориентироваться на страны, которые могут дать такие гарантии?
Так они и переориентировались, потому что понятно, что эти гарантии будем давать мы по Украине. Вот. А что там в Соединенных Штатах у Китая? Ну, там много чего у них есть, как и по миру. Ну и что? Ну пусть попробуют на это наехать. Да, они готовятся и уже вступили в ту же самую экономическую войну, что и мы. Ну, просто у них больше экономика, и эта война будет еще круче, чем война с нами. Потому что они сильно экспортно ориентированная страна. Не в такой степени, как мы. Мы ближе к самодостаточности, чем они. А им надо куда-то это все продавать. Им будет тяжелее. Поэтому они, кстати, так долго менжевались, так долго они, в общем, сохраняли некую видимость сохранения единства синтетического с экономикой Соединенных Штатов. Ну, этому всему приходит конец по одной простой причине, кстати. Экономика Соединенных Штатов не платежеспособна, она не может покупать больше китайских экспортов. Она в долгах, как в шелках. Китайцы держат не просто доллары, если бы там у них были доллары, как у нас, которые там подморозили. Они держат долговые обязательства Соединенных Штатов, которые вообще, как говорится, дырка от бублика. Ну, по ним никто никогда ничего не заплатит. И их смысл экономический был только в том, что кому-то их можно продать. А кому их сейчас можно продать? Кому можно продать триллион казначейских обязательств США? Триллион долларов. Ну, кому? Ну, в этом смысле Китай готовится к удару на триллион долларов. Вот это все полетит в мусорную корзину. Они к этому готовятся. Серьезно. Ну, это не так просто к этому подготовиться. Но они готовятся. Но он большой же Китай, что большая экономика. Большому кораблю большое плавание. И, соответственно...
Тут, да, пожалуйста. Помимо того, что вот переговоры идут между США и Китаем, президент России Владимир Путин поговорил по телефону с Олафом Шольцем, канцлером Германии, заявил, что на российско-украинских переговорах по урегулированию Киев выдвигает нереалистичные требования, тем самым затягивает переговорный процесс. Вот в отношениях России и Германии в данном ключе хотелось бы спросить, как немцы на все это реагируют, и нет ли каких-то подвижек в двухсторонних отношениях в этих двух стран, России и Германии?
Ну, Владимир Владимирович объясняет немцам, так сказать, их немецкую судьбу в такой форме, дипломатичной, значит, и ненавязчивый, потому что это немцам решать, как они будут дальше жить. Значит, если они хотят быть раздавленными политикой Соединенных Штатов, а она направлена именно на это, потому что Соединенные Штаты на сегодняшний день стали рассматривать Европу как своего конкурента, с одной стороны, а с другой стороны, как колонию, из которой надо выкачивать, потому что у самих есть проблемы. Ну, в платежной позиции со всем остальным. Значит, ну и если Германия не собирается этому сопротивляться, ну туда и дорога Германии. Нам Германию не жалко, понимаете? Ну, другое дело, что эта экономика нам бы пригодилась в конструктивном взаимодействии с ними. Мы бы из этого извлекли выгоду. Не говоря уж о том, что если бы она находилась в едином с нами контуре безопасности, то это дало бы огромный, как это называется, огромный эффект синергии. Да. Ну, когда сумма больше, чем просто два слагаемых по отдельности. Да. Когда 1 плюс 1 – это не 2, а 3 или 5 или 8. Вот. Но способна ли на это Германия?
Вот. Немцы не понимают, как к ним относится Вашингтон?
Так а какие немцы? То есть, понимаете, что их не понимают? Понимать-то кто должен? Понимать должно руководство политическое, да? Значит, оно для этого не должно быть кадровым составом, который назначили Соединенные Штаты. Потому что, ну как может служащий понимать про своего начальника, что начальник не прав? Как он может понимать? Служащий. Служащий такого не может понимать. А это все кадровый состав Соединенных Штатов. Это все люди, знаноченцы оттуда, выдвиженцы оттуда. Потому что они их контролируют еще на уровне, когда они начинают свою политическую карьеру в партиях своих. Вот. Поэтому, а кто там будет понимать? Ну, то есть, ну, представьте себе, есть там менеджер среднего звена, а он что, про генерального директора должен, или про собственника, не дай бог, должен сказать, что собственник что-то не то делает. Ну, как он такой может? Ему это сложно. Уволиться надо тогда. Да, уволиться надо.
Но переходя со ступеньки на ступеньку, он может, в конце концов, свое мнение транслировать в какой-то степени.
Ну, конечно, да, да. Только в сказке американской это возможно. А потом он станет собственником всего этого, да? Ха-ха-ха. Это вряд ли. Он просто дорастет до определенного уровня, где ему пора будет в расход отправляться. Так это устроено, по-другому не работает. И освободит место для тех, кто снизу движется. И куда он не вырастет? Это все управляемая извне конструкция. А то, что Путин рассказывает про Украину, ну, так понятно, что он рассказывает про Украину. Потому что мы сейчас занимаемся Украиной. Вот, и рассказываем. Вот, товарищи немцы, господа, значит, дамы, вот вы вписывались за все за это хозяйство украинское. Вы вписывались, вы гарантии давали. Вы давали гарантии Януковичу. Вы потом были
но
гарантами.
Гарантии эти не соблюдены. Тимофей Николаевич, сейчас нужно прерваться на выпуск новостей, и буквально через 3 минуты мы продолжим. Член Зиновьевского клуба медиагруппы «Россия сегодня» Тимофей Сергейцев в эфире «Радио Спутник».